Всем привет! Я не знаю, насколько долгий будет этот подкаст, но мне есть что рассказать, и, наверное, этот подкаст будет делиться на несколько частей. Сегодня я бы хотела рассказать про то, почему я так долго ничего не выкладывала в Инстаграм, как я пережила этот карантин, рассказать про негативный опыт обмана на деньги, про переезд в новую квартиру, в которой я сейчас живу и которая является четвертой по счету в Воронеже. И самая важная тема, которая будет самым в конце этого подкаста. Честно говоря, я уже сбилась со счету и не представляю, как давно я вела свой Инстаграм активно, когда я активно снимала, потому что если сейчас зайти в галерею моего телефона, там можно не обнаружить, ну, почти ничего, только если сохраненные видео из ТикТока. И все эти месяцы я спрашивала людей, с которыми общалась, с которыми где-то виделась. Я задавала один интересующий себя вопрос: как вы проживали этот карантин. Сколько людей, столько мнений, все проживали его по-разному. Для кого-то это было время осознать, осмыслить, изменить что-то. Кто-то его не почувствовал, кто-то устроился на работу и его перевели дистанционно, поэтому все было круто, даже более круто, чем было до него. Но мне казалось, что я умру. Я не знала, что делать, я не имела финансовую подушку безопасности, я больше года живу в другом городе, где нет моих родителей, и, в принципе, мои отношения с родителями строились всегда так, что я никогда не имела и не ждала от них какой-то финансовой поддержки. Да, и вот мне казалось, что карантин 2020 года, пандемию, я столкнулась 22 года, наверное, только сейчас осознала в полной мере, что... Так вот, что говорили люди, когда рассказывали про финансовую подушку безопасности, для чего она нужна. И я так сидела и думала, окей, хорошо. Но я не виню себя, потому что понимаю то, что произошло со всеми нами. Никто не был к этому готов. Никто. И никто не является виноватым или невиноватым. Каждый живет, как умеет, и живет, как ему удобно, как он может. Каждый, я уверена, хочет себе только лучшего. Поэтому карантин повлиял на мое мироощущение и на то, что я немножечко запуталась, и я не понимала, чего я хочу, и я не понимала, как вообще выбираться. Меня пугало и убивало чувство неопределенности, и тревожность доходила до каких-то моментов, что я не могла ничего делать. И поэтому я подумала, что я бы не хотела транслировать все то, что я чувствую, и я попыталась отдалиться. Наверное, мне сейчас будет сложно рассказывать, что происходит сейчас, если я не вставлю сюда фрагмент, часть подкаста, который я записывала 7 августа, потому что это достаточно большой опыт, который научил меня, и вставить его в другой момент этого длинного подкаста будет, наверное, не очень понятно для вас. А так я бы хотела, чтобы, послушав про опыт наёба с мошенниками, вы понимали, что вот сейчас я, которая говорю это, пережила. И как, в принципе, я смотрю на все то, что сейчас происходит. И несмотря на то, что произошло, я все равно ощущаю себя очень счастливой и очень хорошо. И сейчас я смотрела ТикТок, потому что у меня сегодня нет съемок, которые были и вчера, и позавчера, и я чувствую себя прекрасно. Отлично. И, честно говоря, я думала, что не буду чувствовать такой душевной свободы и спокойствия. Поэтому, да, давайте послушаем то, что я записывала 7 августа.
Вжух, назад в прошлое, 7 августа.
Сегодня я записываю одна этот подкаст, и я хочу рассказать про свою историю наивного наёба на 56 тысяч нервных клеток. Шучу, рублей. Сейчас пытаюсь вспомнить, с чего же началась вся эта история. С желания покупки макбука, изучения рассрочки и ее отказа после третьей попытки. Я долгое время существовала с телефоном, и этого более чем хватало. Даже наличие Wi-Fi на Фудже, на который я снимаю, не позволяло мне работать в полной мере. Это не давало мне быстро отдавать фотографии заказчикам, а обрабатывать все на телефоне мне не казалось чем-то профессиональным. Хоть никто и не имел никаких претензий, скорее всего, они просто не видели, на чем я работаю. И вот я решила взять Mac на Авито, и кто-то уже подумает о том, что пахнет чем-то нечистым, и стоило бы быть поаккуратнее. Наверное. Я нахожу объявление, в котором продается Mac Pro 2019 года за каких-то 56 тысяч рублей. Те, кто шарит, прекрасно понимают, что эта цена невозможна. Ну, то есть никаким образом, при всем желании. Потому что если погуглить, то его цена около 200 тысяч рублей. А на вид, кстати, был представлен чек. Даже сейчас у меня остается вопрос, я настолько наивна? Или мошенник так филигранно работал. Но дальше интереснее. Так вот, я вижу объявление на Авито и резко пишу продавцу, потому что объявление наисвежайшее. Мне отвечают достаточно приветливо и очень вежливо, присылая скрин диалогов на Авито, делясь, что активность для 12 часов ночи просто невероятная. Но я продолжала упрашивать продать Mac именно мне и вдогонку кидать свой Инстаграм, чтобы доказать, что этот Mac мне нужен как никому другому. Ну, собственно, я просила наебать меня на эти деньги, поэтому я понимаю снисхождение продавца. И почему выбор пал именно на меня. Он просит телефон и предлагает перейти в WhatsApp. Вот примерно в этом месте я должна была смутиться и сказать: «Оу, чел, нет, спасибо», но дальше больше. Как больше тех моментов, где подозрения должны были меня охладить, но Дианочка Вешкурцева слышала только то, что хотела слышать. Я долго думала, записывать мне этот подкаст или нет, потому что не очень хочется быть по ту сторону, где ты наивна, глупа, или что меня так легко можно обмануть. Но это моя жизнь и мой опыт, и я хочу сегодня с ним поделиться, потому что это может произойти со всеми, и каждый из нас не исключение. На следующий день мы списались. Продавец предлагал задать мне любой вопрос, на который он ответит, после чего он прислал 5-минутное видео, где открывает MacBook и показывает все содержимое. Я в восторге, конечно же. Собрав все средства и сказав ему о том, что я готова совершить сделку, мы обсуждали вопросы доставки и как лучше это сделать. Доставки воздуха, как я сейчас понимаю. Остановились мы на СДЭК, курьерская доставка от двери до двери. Но чтобы было безопасно обеим сторонам, я должна была перевести СДЭКу все средства для доказательства моей платежеспособности. И тут история доходит до пика, где стоило бы остановиться, но так как я отправляла ранее с Деком, я знаю, что это за компания, и поэтому у меня не было каких-то смущений. Моя тревожность была притуплена, но я решила позвонить с Дек по горячей линии, чтобы знать наверняка. Девушка на том конце провода предупреждает, что это мошенничество, и мне не стоит соглашаться. Думаю, я взбудоражена этой покупкой, не хотела знать и помнить эту инфу. Ведь меня ждал MacBook, который я очень сильно хотела. Я понимаю, как это может звучать наивно, но тогда в моей голове все было очень логично. Около 4 часов вечера я привожу деньги, сделка замораживается банком и ждет моего подтверждения. Я подтверждаю. И вот тут, мне кажется, те, кто меня слушают, сейчас такие: «Тян, ты серьезно? Ну, пожалуйста, ну...» Я плохо чувствую те эмоции сейчас, но я прекрасно понимаю их. Страх, тревога с каким-то восторгом. Да. Всю эту операцию я проворачивала, сидя у торгового центра, в который шла снимать. Меня разрывало так. Я около часа просидела, не заходя в этот торговый центр, потому что знакомиться в таком состоянии, ну, не очень. Кстати, время от времени продавец мне писал и спрашивал, как мои дела. В этой беседе было много личных моментов. Сейчас я понимаю, что они состояли лживых историй. Возможно, вы спросите: «Диан, почему твои близкие не сказали тебе или не предотвратили эту ситуацию?» Ответ прост. Я была упорна и настойчива. Жизнь давала мне опыт, и ничего не должно было этому помешать. Но каждый, кто знал и хотел мне только самого лучшего, поддерживали и говорили, что все будет хорошо. А вот эти слова я слышала, потому что я хотела их слышать. Немного остыв, я стала снова и снова прокручивать в своей голове все моменты, все детали, и мой охладевший мозг поздно ночью все понял, и я поняла, что это обман, и никакого курьера не будет. Я старалась уснуть и убежать от этих мыслей, но утром мне пишет мошенник: «Аля, привет, доброе утро, как ты? Кстати, совсем забыла упомянуть тот факт, что за 3 часа я нашла 30 тысяч, которые заняла у друзей. И мошенник получил, что хотел, и мог кидать меня в чест прям сразу, в следующую секунду. Поэтому в моей голове сейчас происходит какой-то резонанс, когда я возвращаюсь каждый раз к этой ситуации. Почему он продолжал мне писать, если все, что он хотел, он получил? Я плохо спала, точнее, почти вообще не спала, но очень рано утром мы списываемся, и я разочарована ему пишу о том, что никакого курьера не будет, и я все поняла. Парень стал умолять меня простить его, он клялся, что все вернет мне, а я, верившая до последнего в свою удачу, испытывала глубокое опустошение. Я начала плакать. А мошенник судорожно написывал мне все больше и больше сообщения с раскаяниями и какими-то извинениями. А я уже считала в уме, как быстро смогу отдать все долги, ведь теперь мне придется платить за воздух. Мне безумно стыдно перед каждым, кто смог помочь мне финансово, но эта ситуация очень хорошо показала, кто рядом, кто любит и кто поддерживает меня. С кем-то я таким образом очень сблизилась. Я считала, что заслужила этого говна. И это мой опыт, который я была готова нести с высокоподнятой головой. Но когда я успокоилась, я бодро делала все дела и была на встрече, ездила на место, где планировала снимать. Скажу больше, я чувствовала вспышки счастья, которого, к сожалению, не испытывала давно. И мне очень жаль, что так устроен человек, что когда у него все хорошо, он перестает это ценить. Когда я была в состоянии апатии, я чувствовала вину, что я не могу быть благодарной всему тому, что имею, и испытывала параллельно страх того, что я могу потерять и это. В принципе, так оно и произошло. А дальше одна из моих подруг, Маша Василенко, которая всегда меня поддерживала, была в тот раз очень категоричной и строгой. Она пыталась объяснить мне, что заяву писать нужно немедленно, и если я сама не могу этого сделать, она пойдет вместе со мной. Тогда она попросила взять выписку из банка о переводе денег, все скрины, которые у меня были. А чуть позже, в этот же день, мне написала моя знакомая, которой я снимала промо для вечеринки. Но из-за этой ситуации я жутко опаздывала с дедлайнами. И объяснив ей всю ситуацию, мне сразу же написал ее парень, который сказал, что имеет опыт. Он успокоил меня тем, что мы все найдем, мы все вернем. Верила я в это слабо. Кстати, как-то в переписке с мошенником он прислал скрин из контакта, где он что-то комментировал, какую-то запись. Также я параллельно переписывалась с третьей подругой. Она была одна из тех, кто заняла мне. Ее зовут Саида. Саид, я знаю, что ты ждешь этот подкаст. Ну, в общем, вот, я его записываю. И с Саидой я поделилась этим скрином, и она по содержанию скрина нашла эту запись ВКонтакте, а значит, нашла и мошенника. Маша предложила самый безобидный вариант. Она предложила надавить на него. И она сказала, что если это не сработает, то мы пойдем в полицию. Так мы с Саидой поступили. Она от третьего лица начала давить на парня, говоря ему о статье и что его может ждать. Я искренне не хотела ходить в полицию и ломать парню жизнь. Он клялся, что не будет больше заниматься этим, потому что, как он сказал, я самый добрый человек, с которым он когда-либо общался. Я не могу верить ему, но безумно надеюсь, что это так. Я бы хотела, чтобы мое влияние смогло кому-то помочь. Мне кажется, что все творческие люди эгоцентричны, поэтому эгоцентричны и я, и подобные ситуации, мысли меня очень сильно мотивируют. Когда Саида начала с ним беседу, он был слишком напуган, так как мой знакомый, имеющий в этом опыт, сказал, что через контакт можно найти абсолютно все, любую информацию. Я не знаю точно, насколько это действительно так, но зная, как работает прослушка на телефоне и все, о чем ты сказала, позже появляется в виде рекламы, лично меня это пугает. И если представить самый лучший исход данной ситуации, то вот именно он мне и достался, потому что большую часть денег мошенник мне вернул, мне очень повезло. Еще оставшуюся часть он должен вернуть 7 августа.
Ого, звонит Диана из будущего, сейчас будет входящий. Не бойтесь, это звонят не вам, я просто делаю этот подкаст эффектнее, спасибо.
Привет, это Диана из будущего, и я хочу сейчас прояснить, что 7 числа мошенник мне вернул 4-ю часть из 5 возможных, как бы это странно ни звучало, а 5-я часть была договорена на 1 сентября. Поэтому я не знаю пока, вернет ли мне он ее или нет, но вроде бы чувак на связи, поэтому посмотрим. Я надеюсь, что вся эта ситуация решится до момента, когда я выложу этот подкаст. И я надеюсь, что после этого мы просто забудем это все, забудем друг друга и никогда не вернемся к этой ситуации. И я буду впредь очень аккуратна и внимательна. А вот почему чувак не кинул меня в ЧС, я до сих пор не знаю. Из этой ситуации я постараюсь вынести самое позитивное. Например, многие вещи обесценились. Я перестала куда-то бежать. Я перестала бояться что-то не успеть. Я перестала бояться, что меня может кто-то забыть. Сегодня мне гораздо лучше. Длительное время я ощущала апатию. Это, наверное, длилось около 4 месяцев, может быть, даже чуть больше. Знаете, такое ощущение пелены перед глазами, которое не дает в полной мере наслаждаться тем, что ты имеешь. А пару дней назад я была у психиатра, потому что я уже стала сама себе ставить диагнозы и их бояться. Но со мной все хорошо. Медикаментозное лечение мне не назначено. Возможно, мне придется вернуться к ним в моменты вспышки депрессии, но это нужно отслеживать. Как мне сказал психиатр, что существует норма состояния человека, и любой, даже психологически здоровый человек имеет синусоидное состояние, и взлеты и падения настроения нормальны. Но когда амплитуда этих перепадов переходит какие-то границы, это может доходить до биполярного расстройства. Поэтому после этой всей ситуации и моего состояния я очень сильно переоценила такие выражения, какие-то снисходительные, которые говорят о том, что у него портится настроение каждые 10 минут, да у него биполярка. Ну, то есть, мне кажется, это каким-то неправильным. И я бы хотела вообще изъять это употребление своего лексикона. Когда я пришла на прием к психиатру, я говорила о том, что имею вечное постоянство в перепадах эмоционального состояния, невозможность брать ответственность за свои эмоции, бесконтрольность, также обидчивость, острая восприимчивость. Я головой понимала, как должна мыслить, и могла поставить себя на место другого и логически понять, почему другой хочет и поступает именно так. Но душевно, к сожалению, я не чувствовала этого. Это портило качество моей жизни. И эта цикличность могла быть разного временного диапазона. Это могли быть дни, недели, последний период. Это достигало месяцев. На приеме я говорила, что не понимаю, мне сейчас хорошо, потому что это мания, и она вновь закончится, или действительно я справилась, и все улучшается. Потому что после такого длительного пребывания в состоянии апатии слабо верилось, что жизнь может заиграть новыми красками. И я понимаю, что я всегда была тем человеком с постоянными перепадами настроения, с вечными эмоциональными качелями. Это непросто, но я думаю, над этим можно и нужно работать. А каждую пятницу сейчас я хожу к психологу и пытаюсь понять себя. Я как-то писала в Инстаграме пост о том, что плохо различаю и плохо понимаю эмоции, и насколько я поняла, это очень распространено. Думаю, поэтому многие не могут радоваться жизни в полной мере. Возможно, когда-нибудь я наберу силы и расскажу про свое детство, потому что все корни оттуда. Но я стараюсь не сваливать на детство все свои проблемы, уж слишком это просто, а решать их по мере поступления. Я не могу даже выделить причину сейчас, которая заставила испытывать все это. Но я думаю, это пакет каких-то незначительных вещей, которые обрело просто необъятные размеры. Сейчас я ощущаю изменения, я чувствую, как все меняется, я чувствую, что наступает новый этап, новое все, чему я безумно рада. Пожалуйста, будьте аккуратны, никто не застрахован. Если вы имели такой опыт, пожалуйста, поделитесь со мной об этом, напишите мне в директ или просто скиньте своему другу, подруге, чтобы она была более вооружённа, потому что я думала, что я никогда, никогда не попаду в такую ситуацию. Думала, что никогда со мной этого не произойдет, но никогда не говори никогда. А в середине июля я приехала в Москву и взяла совсем немного съемок, потому что чувствовала, что я истощена, и у меня просто не будет возможности быть активной и давать ту энергию, которую я бы хотела отдавать людям. Я настолько плохо вообще помню. Я просто плохо чувствую временные какие-то моменты в жизни в последние месяцы. Я хорошо помню февраль, но я абсолютно не помню март, я не помню апрель и Я плохо помню июнь, я вообще не понимаю, куда делась моя весна и как прошло мое лето, я тоже плохо понимаю и плохо помню. И в июле я ходила по Москве и думала о том, что Москва абсолютно не давит на меня, и я не ощущаю никакого дискомфорта, и эйфории той нету, которая была обычно. Так интересно. Но потом, как я поняла, я просто была нересурсной, и у меня не было никаких сил, и я была просто на каком-то самом дне эмоционального состояния. Я была полностью истощена. А когда я вернулась, мы поговорили с моей подругой, с которой мы жили, и у нас произошел достаточно некомфортный для двух сторон диалог, и я подумала, что, блин, я не понимаю человека, человек не понимает меня, и, возможно, то, что и как я говорю, давит на этого человека, или ему неприятно, и мне показалось, что самым логичным и разумным будет отдалиться и не общаться. Но, наверное, так не решаются проблемы, не решаются недопонимания, и так мы прожили, наверное, около 2 недель. По утрам мы говорили друг другу привет или доброе утро, но больше ничего, мы не общались, не гуляли. Я начала двигаться одна и думать о том, что, ну окей, так бывает, так случается, хорошо, я приму это. Но чуть позже я узнаю, что моя подруга, которая жила тоже в центре, она переезжает в другой город, и эта квартира остается пустой. И я была уже в гостях в этой квартире и точно понимала, что, блин, я хочу жить в этой квартире, она такая классная, очень светлая, балкон выходит на проезжую активную улицу Воронежа. И я подумала, да, но она была немного дороже, чем та, в которой я жила, и я подумала, блин, а стоит ли она того или не стоит? Я посоветовалась со своими друзьями, которые мне сказали, что, Диан, конечно, если тебе некомфортно дома и ты не общаешься с теми, с кем ты живешь, это может тоже влиять на твое ощущение жизни, это не ок. И я понимала это и думала о том, что да, наверное, стоит переехать, чтобы сохранить наши отношения, наше общение, нам нужно разъехаться. Я созвонилась с новой хозяйкой квартиры, которую планировала снять. Мы все утвердили, и я начала искать соседку, с которой бы я хотела жить. Я написала ребятам в общую конфу в Телеграме о том, что ребят, я съезжаю. Я написала и предупредила хозяйку о том, что спасибо за 10 месяцев, которые я прожила в вашей квартире, но я все. И так я ждала 2 недели новую квартиру. Я нашла девочку, с которой мы готовы были заселяться, но у нас были 2 причины, из-за которых мы чувствовали сомнения в том, что а стоит ли вообще это делать, и являемся ли мы, я даже не знаю, как сказать, а являемся ли мы подходящими соседками, потому что у обеих из нас произошла достаточно похожая ситуация, которую я сейчас расскажу. Чуть ранее я рассказывала вам про опыт психиатра и то, что я к нему ходила, и вот после того, как я ехала уже домой, мне написал мой друг. Он спросил, как мои дела, и почему я пропала, почему я ничего не пощу. Я честно сказала, что не чувствую, что хочу это делать, и я не чувствую, что во мне есть силы. И он предложил мне быть соведущей его подкаста. Я тогда подумала о том, что я не уверена, хочу ли этого, потому что у меня есть свой подкаст, зачем тогда быть соведущей другого подкаста. Хотя мы знакомы с моим другом, которого зовут Никита, 7 лет, и я точно понимала, что нам есть о чем поговорить, и это было бы интересно, но я была неуверенно и сказала ему о том, что слушай, давай я подумаю, или мы просто попробуем записать подкаст, где я гость, и уже от этого будем отталкиваться, стоит это делать или не стоит. Никита понял меня, принял, и мы на следующий день созвонились, обсудить все технические моменты, как записывать подкаст с классным звуком, находясь в разных городах. Он мне все объяснил, мы друг друга поняли и продолжили говорить про наши личные дела, как мы себя чувствуем и так далее. Я была безумно удивлена увидеть сторис, наверное, где-то в июле, о том, что он ищет помощника себе, которому готов платить определенную зарплату стабильно, и он был готов помочь человеку переехать из Астрахани в Москву, потому что время карантина Никита провел именно в Астрахани. И поэтому то предложение, которое предоставлял Никита, дарил кому-то одному из Астрахани, было очень классным, потому что Никита даже купил билет на самолет с багажом, и мне кажется, он предоставил весь минимальный комфорт, который может пригодиться человеку первое время в Москве. Самое главное для Никиты — это было желание работать, не бояться переехать. И когда мы с ним созванивались и говорили про подкаст, я спросила у Никиты: «Никита, я тебя знаю давно, и я помню, что ты учился и работал, а сейчас ты ищешь себе помощника, это так классно и круто, и вообще это очень вдохновляюще, расскажи, что и как». И я помню, что ощутила большое желание попробовать быть этим помощником, научиться тому, что делает Никита, прожить всю свою жизнь, работая фотографом. Наверное, это очень узко для жизни, просто я считаю, чем больше ты знаешь и владеешь какими-то опытами, тем проще тебе приспосабливаться в жизни. И поэтому я подумала, что это было бы круто, да и в принципе то, как живет Никита, какой у него образ жизни, мне это все очень нравится, и я бы хотела общаться с такими людьми. Я рада, что Никита выбрал именно меня. Но я подумала, что наш разговор приобрел достаточно неожиданный поворот, и я предложила Никите подумать, не спешить с ответом, потому что это может быть чем-то спонтанным и необдуманным. Никита согласился и сказал, что хорошо, я подумаю, дам тебе ответ завтра. На следующий день Никита в 12 часов дня написал мне о том, что: «Диан, вот такие вот условия, мы обсудили все моменты, все нюансы, и поэтому очень круто работать с другом, который дает тебе возможности». В принципе, Никита является той самой рукой, которая помогла мне сделать выбор и принять тот факт, что да, я переезжаю в Москву. Наконец-то это случилось или это случается. И когда я говорю многим своим знакомым, что я переезжаю в Москву, к сожалению, я не получаю тех эмоций, которые бы хотела получать, потому что для них мой переезд, он и логичен, и вообще это должно было случиться намного раньше. В силу того, что я имею какие-то свои переживания, страхи, опасения, где-то я не верю в себя, где-то сомневаюсь, то мне это, конечно же, нелогично. И когда я приняла идею того, что я переезжаю и все серьезно, я зарегистрировалась на Фейсбуке, вступила в группу Flat for Friends и стала мониторить квартиры. И я думаю, что это очень знакомая система поиска квартир в Москве. Но вышло все, как ни кстати, намного проще. Многим своим знакомым, которые находятся в Москве, я сказала о том, что я переезжаю. Если вы где-то услышите, увидите, что кто-то ищет соседку или сдается комнату, пожалуйста, кричите в мой диалог в директе и расскажите мне об этом. И так мне моя подруга Злата прислала сторис девчонки, которая сдавала комнату, и я подумала, что да, я бы хотела в ней жить. Я сразу откликнулась на эту сторис и написала ей: «Я хочу жить в этой комнате, пожалуйста, что нужно сделать, я готова посмотреть». Наверное, где-то через неделю приехала моя подруга в Москву, с которой я не виделась 10 месяцев, и по которой я безумно соскучилась. Я подумала, что я хочу совместить этих два важных дела в одной поездке на сутки. Я поехала в Москву, посмотрела комнату, мы поговорили с девочкой, которая сдавала. Мне все очень понравилось, и я была безумно рада тем, что все так как-то легко произошло, и все так очень, так все гладко. Но с комнаты получается как? 1 сентября будет заселение, а моя квартира, которая сейчас в Воронеже, в которой я сейчас нахожусь, оплачена до 15 сентября, поэтому происходит такой нахлёст в 2 недели. Но чтобы комната в Москве была за мной, мне придется ее оплатить, переехать где-то 15 числа, пока я завершу все свои дела в Воронеже. И те 2 недели, которые я буду жить в этой комнате в Москве, мне придется платить еще за месяц. Еще я переживала, что, скорее всего, будет залог. Это еще сумма, которую мне придется заплатить и забыть на какое-то долгое или недолгое время. В лучшем случае я могу этот залог разбить, в худшем случае оплатить сразу. И достаточно такое спонтанное решение переезда в Москву и предложение от Никиты по работе не готовили меня к таким финансовым тратам. Но я подумала о том, что я не буду думать сейчас и переживать, не буду накручивать себя. Я приеду, посмотрю, все узнаю и решу. И когда я приехала, оказалось, что залога нет. И я посмотрела на это как на то, что это какое-то просто благословение, что все слишком вот прям так, как надо, так бы, как мне хотелось, опять же таки, в самых лучших раскладах. И это было очень классно. Я сейчас вспоминаю, что мы сидели на кухне, Ира заварила мне молочный улун, который никогда раньше не делала, и он был со вкусом воды. У нее 2 кота, которые были безумно-безумно такие ласковые, они такие ручные, они очень тактильные. Она скрутила самокрутку, мы сидели, курили прямо на кухне. И когда я уже собиралась и уходила, я помню, она сказала: «Слушай, ну ты мне нравишься, и я бы никого не искала больше». И я такая: «Слушай, Ну, мне тоже все понравилось, и если ты действительно готова жить со мной, то я буду супер счастлива и советую тебе тоже не тратить энергию и ресурсы на то, чтобы показывать эту комнату кому-то еще. Мы обнялись, я вышла и поняла, что все, да, я переезжаю. И это произошло 17 августа. И вот до 15 сентября я нахожусь сейчас в Воронеже. И потихоньку готовлюсь, делаю какие-то дела. И, скорее всего, люди, которые будут слушать этот подкаст, хочу вам сказать... Особенно это касается воронежцев, воронежанок и москвичек и москвичей, что я уезжаю из Воронежа 15 сентября, может быть, раньше. И я хочу, чтобы те, кто живут в Воронеже, знали, что могут ко мне прийти до этого момента включительно. Я обязательно расскажу вам про съемку, обязательно расскажу вам про прайс. Мы все обсудим, решим день съемки и проведем эту съемку. Для ребят, которые живут в Москве, вы можете бронировать места и назначать тоже дату съемки, потому что я приеду и буду неограниченное, я надеюсь, количество времени жить в Москве, потому что я так часто туда гоняла, и в последнее время я не ощущала никакого дискомфорта, мне иногда даже становилось, особенно в последнюю поездку, мне становилось очень скучно, потому что у меня не было работы в Москве, у меня не было дома своего в Москве, и я благодарна безумно девочкам моим, которые приютили меня, потому что если бы не они, это было бы все, конечно, по-другому. Я даже не знаю, все ли я рассказала. Наверное, это все, что у меня произошло, такое ощущение, что то, чем я заканчиваю сейчас, это такая желанная плата за все то, что я чувствовала раньше. И, наверное, я заслужила. Я не знаю. Кстати, сейчас я абсолютно не волнуюсь, не переживаю. Я просто делаю то, что могу делать. Я составила план. Ну что, друзья, спасибо большое, что послушали этот подкаст. Надеюсь, время пролетело быстро и вам было интересно. Может быть, вы даже вдохновились, на что очень сильно надеюсь. Я буду рада получить обратную связь. Ссылка на мой инстаграм будет в описании этого подкаста. Поэтому да, обнимаю всех и говорю спасибо. Пока.
Ась!
Я ее упрашиваю скачать ТикТок, но она не хочет.
А ты когда скачаешь ТикТок?
Это необходимо?
Блять, у меня затекли ноги, я не могу записывать. Это очень больно. Ау, 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 ау.
Сегодня 26 августа, и буквально около 3 минут назад мне скинули 5-ю часть. И, наверное, да, получается, что сейчас закончилась вся эта эпопея, которая длилась около месяца. Я не знаю, какой мошенник возвращает деньги и почему эта ситуация решила взять именно такой конец. Я не знаю, это очень странно, и это не описать, это очень странно, я просто это записываю.